Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление. По традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 24 по 30 ноября в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 40% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест.рф или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт и телефон крест.рф или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября с 11 до 19 в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 12 по 18 декабря в павильон 4.1 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку 40-40. В центральном разделе выставки, вниманию, представлены экспозиции православных приходов и монастырей, где можно не только попросить молитвы за близких и родных, но и познакомиться с продукцией, произведенной в стенах обителей. Ждем вас всей семьей с 12 по 18 декабря с 11 до 19 часов в павильоне 4.1 «Сокольников». Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники».
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 26 ноября, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта поездка посвящена дорогим для православного народа иконам Царицы Небесной, великим московским святыням, образу Царицы Небесной, Спорочница грешных, иконе Матери Божией Нечаянная Радость и чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Утоли мои печали». Мы с вами помолимся в храме святителя Николая в Хамовниках, где находится образ Богородицы, Спорочница грешных. Помолимся у многих других святынь этого старинного храма. Затем посетим храм пророка Ильи в Обыденном переулке. Помолимся у прославленного многими чудесами образа Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость». В храме пророка Ильи в Обыденном переулке находится также чтимый список иконы Пресвятой Богородицы «Милостивая» из Зачатевского монастыря. Три ковчежца с мощами многих угодников Божьих. В одном из ковчежцев частица ризы Пресвятой Богородицы. А завершится наша поездка в храме святителя Николая в Кузнецах. Главная святыня этого храма – икона Пресвятой Богородицы с дивным именем «Утоли моя печаль». В храме святителя Николая в Кузнецах находится и много других святынь. Чтимый образ Богородицы «Взыскание погибших», чудотворный образ святителя Николая, угодника Божия, и один из списков Иверской иконы Матери Божией, который до 17 года находился в Иверской часовне. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8 903 151 6114, 8 903 151 6114, в субботу, 26 ноября, паломническая поездка к иконам Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Ждем вас с Богом!
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев.
И Владимир Носов. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. Но прежде чем мы перейдем к этой части нашей передачи, есть такое интересное объявление, на мой взгляд, очень важное для родителей. Сейчас поток киноиндустрии обрушился на головы наших детей, и мы не всегда понимаем, что стоит показывать детям, а что, может быть, и не стоит. Так вот, 21-й международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж» пройдет в Москве с 21 по 24 ноября 2016 года. В Доме Союза кинематографистов Российской Федерации. Фестиваль «Радонеж» проводится с 1995 года с целью создания общественно-государственно заказа на производство и распространение фильмов всех видов и жанров, обращенных к самой широкой возрастной и социальной аудитории, сориентированных на вечные ценности. Поэтому то, что там будет показывать, это действительно несет в себе именно такой позитив, в чем нуждаются наши дети, потому что поток той киночернухи, которая обрушивается на них, вот все, наверное, уже в курсе той трагедии, которая произошла в Пскове, когда двое подростков взяли в руки оружие, и потом они погибли, и как они вели репортаж, как будто они вот чувствовали себя участниками какого-то кинофильма. Они даже сравнивали себя с Бонни и Клайв.
Участниками ток-шоу такого в прямом эфире.
Да, как бы ток-шоу. У них там главная проблема была не то, что их могут там убить, или им надо какое-то решение принимать, а сколько лайков они получают в этот момент. Очень жалко этих детей.
Пашка, я хотел сказать вот о событии, которое произошло в этот день 7 лет назад. Вот, как многие знают, на юге Москвы в храме апостола Фомы было совершено страшное, по сути, убийство настоятеля этого храма, иерея Даниила Сысоева. Тогда уже поздним вечером, когда отец Даниил еще исповедовал людей, в храм ворвались какие-то вооруженные люди и открыли беспорядочный огонь. Но искали они как раз вот отца Даниила, о чем мы кричали в этот момент. Вот. Тогда был ранен регент храма, а отец Даниил получил смертельное ранение. Вот по сей день вот многие совершенно удивляются, как вот за такое короткое время, вот сколько успел сделать отец Даниил, какая-то вот уникальная личность была, какой-то потрясающий был священник. И вот я знаю, что вы очень хорошо знали батюшку отца Даниила и с ним даже дружили. Вот, хотел бы у вас поинтересоваться, отче, вот каким он был в жизни, вот этот отец Даниил, и каким он был во время диспутов и дискуссий вот с иноверцами. В общем, каким он был в своем миссионерском служении?
Я думаю, что в наше время он был бы очень неудобным человеком, потому что наше общество сейчас слишком агрессивное, даже в осуществлении каких-то миссионерских программ сейчас предпочтение отдают не Священному Писанию, а Уголовному кодексу Российской Федерации. От миссионерских структур требует, чтобы мы создавали какие-то правозащитные организации, чтобы собирать компромат на сектантов и потом подавать на них в суд. Ну, бред какой-то. Отец Даниил был человек, который жил Евангелием. Вот для него призыв проповедовать Евангелие — это были не пустые слова, а это было как бы Господне руководство к действию. То, что Христос сказал, идите и проповедуйте Евангелие. И вот его жизнь, она действительно как-то очень стремительно пронеслась. Каждый из тех, кто был знаком с ним, ну, какой-то отрезок шел вместе с ним в своей собственной жизни. И вот, что нам всем бросалось в глаза, в общении с отцом Даниилом, вот не покидала такая мысль, что он очень спешит. Он говорил быстро, он ходил быстро, он думал очень так стремительно, быстро, он все делал быстро. И тогда нам казалось, что, может быть, это вот молодость, такая инерция этого возраста. А позже, когда вот все это произошло, я лично за себя могу сказать, я понял, что просто я был немножко на тормозах. То есть он вел нормальный, размеренный образ жизни христианина. А все мы остальные мы отставали от него. Поэтому нам казалось со стороны, что он спешит. На самом деле мы немножко вот как бы на тормозах. Потому что мы все время и что-то делаем, что-то говорим с опаской, с оглядкой, особенно в наше время. А как к этому отнесутся? А как эту фразу поймут? А может быть, кто-то захочет истолковать ее против нас? Вот у него этого не было. Он был человек решительный, смелый человек. Вот то, что называется мужество. Мужество как добродетель. Не надо забывать о том, что, например, блаженный Августин считал, что мужество – это одна из религиозных добродетелей. Не просто добродетель, а прежде всего религиозный добродетель. Ведь если мы читаем книгу «Откровения Иоанна Богослова», там сказано, что боязливых же участь в озере огненном. Угу. Почему-то, казалось бы, мужество – это вообще это то, что присуще не только религиозным людям. Но здесь имеется в виду мужество, которое рождается от глубокого упования на Божьи промыслы. Если ты доверил свою жизнь Богу, если ты, как христианин, знаешь, что без воли Отца Небесного даже волос в твоей голове не упадет, чего ж тебе волноваться? Будьте мужественно, спокойным, как в танке сидит человек, едет, у него там нету желания обернуться налево, направо, кто-то там не так отнесется к нему, там выстрелит из какого-нибудь ружья. Так вот, глубокое упование на Бога действительно делает человека очень мужественным. В свое время Василий Великий, он писал: «Тот, кто людей боится, тот Бога не боится. А кто Бога боится, тот никого не боится». И вот мне представляется, что у отца Даниила была вот эта богобоязненность, которая делала его абсолютно мужественным человеком.
Машка, я наблюдал многие диспуты вот, на видео, в интернете смотрел, и я знаю, что и вас видел, вы вместе участвовали в них во многих. Вот, и меня вот, удивляло, вот, отец Данил как-то оставался спокойным во время таких достаточно таких горячих тем, и более того, он сохранял какую-то любовь, какую-то, не переходил грань. Вот как вы считаете, вот его поведение, каким оно было вот, во время диспута даже с иноверцами, когда, допустим, градус обсуждения поднимался очень сильно?
Меня очень поразил диспут, который был, это второй диспут с мусульманами в Тургеневской библиотеке, насколько я помню. Меня поразил этот диспут, не сам даже диспут, а там был перерыв, и я видел, как он общается с этими людьми. Он общался с ними с полным доверием, он говорил очень доброжелательно. Дело в том, что у отца Даниила была такая особенность, она, может быть, даже ему немножко мешала, как миссионеру. Он все вещи называл своими именами. Он говорил так, как он вот верует, так, как он понимает. Все-таки есть такое понятие, как миссионерская стратегия. И этому нас научили апостолы Христа. Так вот, он всегда был очень честен в общении с этими людьми. Может быть, даже слишком для миссионера. Но в то же время вот эта такая решительность, она совмещалась с уважительным отношением к людям. Я это видел, когда он общался со старобрядцами, вот этот диспут, который проходил на Берсеневской набережной, как он общался с другими людьми. Несмотря на то, что, казалось бы, он все точки над «и» расставил по поводу того или иного вероучения, он сохранял вот уважительные отношения к этим людям, именно как к людям. Он в человеке действительно видел достоверную икону Бога. ведь каждый человек, он создан по образу и подобию Бога. Сейчас, конечно, миссионерам этого не достает качества, вот, совмещать уважительное отношение к человеку и, скажем так, такую необычайную решимость в противостоянии тем заблуждениям, в которых тот или иной человек оказался. И что еще я вспоминаю по поводу отца Даниила, это то, как он впитывал в себя книжный материал. Если он читал какую-то книгу, я его спрашивал, а как ты читаешь книгу? Он говорит, я вот читаю и думаю, вот эта фраза, где мне пригодится, а вот этот отрывок, где я могу использовать, а вот эти цитаты, куда я могу их потом вставить. То есть он всегда находил какое-то приложение к той информации, которую получал. Сейчас проблема многих людей, которые читают Библию, там, святоотеческую литературу, они не видят приложения этого материала ни к чему. А когда человек там оканчивает семинарию, академию, и там масса информации, но он не находит применения для этой информации, он даже не понимает, как это может использоваться, как это можно использовать, эта информация уходит из головы человека. Остается только то, чему мы находим применение. Ну, пока человек учится, у него там есть цель там, пятерку получить. Это применение как бы информации. А потом все это выветривается из головы, если человек никак не использует те выводы, которые он получил, там, изучая нравственное богословие, сравнительное богословие, изучая сектоведение и так далее. Так вот, у него было общение с книгой немножко другое, чем у многих. Он действительно прочитывал книгу, как бы вычитывал и просеивал через те миссионерские нужды, которыми он реально жил. И он даже говорил мне, ты знаешь, очень хорошо носить с собой какой-нибудь блокнот. Вот засунь куда-нибудь себе в карман там. Потому что иногда мысль приходит совершенно неожиданно, очень яркая, красивая. И вот важно ее не потерять. И хотя этот человек был моложе меня, но для меня это пример такого бескомпромиссного служения идеалам миссии. И я уже тогда понимал, что в чем-то не дотягиваю до такого уровня, на котором он находился. С годами, конечно, образ усопших людей, он или тускнеет, или становится ярче и ярче. Если говорить о памяти отца Даниила Сысоева, то здесь, конечно, есть масса людей, которые обратились в православие уже после смерти отца Даниила, благодаря его лекциям, его книгам. Ведь, собственно говоря, вот до этой трагедии мало кто знал об отце Данииле. Ну, он издал там одну книгу, он там проводил беседы, но все это было очень локально. Кто-то с ним соглашался, кто-то не соглашался. Я часто с ним спорил по каким-то вопросам. И те люди, которые убивали отца Даниила, приговорили его к смерти, они хотели остановить его вот это служение, пусть даже локальное, но оно создавало для них некие проблемы. Но эффект получился совсем другой.
И повторились слова апостола, вернее, слова Тертуллиана, который говорил, что кровь мучеников – это семя церкви.
Да, получился совершенно другой эффект. Когда это произошло, вот эта трагедия, ну, в человеческом понимании, да. В христианском понимании это слава, это вхождение в Царство Божие, славное вхождение. Как мы знаем, что мученики, они даже через мытарство не проходят. Так вот, это был как эффект разорвавшейся бомбы. Выброс вот этой информации уже в другом качестве. Уже каждый, кто брал книгу, он понимал, что вот, может быть, за эту строку, за эти предложения он и был расстрелян. Каждый, кто слышал эти лекции, он задавался вопросом, а может быть, вот за эту фразу, может быть, за эту. То есть все это было оплачено ценой крови. И, как я уже сказал, многие с ним соглашались или не соглашались. У нас были споры с ним на богословские темы. Но, опять же, споры не в смысле, как люди какую-то агрессию проявляют. Мы там целый год пытались с ним разобраться, по телефону созванивались время от времени, было ли у Иисуса Христа детство в таком полном понимании этого слова. Или вот он такой младенец, который владеет всей информацией уже с самого начала, там, уже в чреве матери, там, обдумывал там, программу действий и так далее. И очень интересно мне было с ним обсуждать этот вопрос. У меня сейчас нет собеседника, с которым я могу хотя бы, ну, недельки две какую-нибудь дискуссию вести. А ведь мы как вели эту дискуссию? Тему обозначили и начали дискутировать по телефону. Он находил какие-то цитаты, я находил какие-то цитаты. Он мне мог позвонить ночью и сказать: а ты знаешь, вот я нашел интересный такой текст.
Потрясающе.
Он больше тебе подходит, чем мне. У нас так позиции были как бы спорные. Но это было фантастически интересно общаться с таким живым человеком, который жил богословием. Я вот читал интервью отца Георгия Максимова, так он пишет: я не видел человека, который мог бы о Боге говорить так долго, как отец Даниил. Это действительно так. Он действительно жил богословием. Для него текст Священного Писания – это та реальность, вне которой он сегодня мыслил.
Ну и, по-моему, самоубийство даже, вот оно говорит об этом же, потому что, я, насколько я помню, это совершилось это ужасное событие, по-моему, поздней ночью уже, в районе 12 часов, то есть он из храма выходил-то уже...
Он выходил из храма уже, он позвонил домой, оканчивался четверг, наступала пятница, и пока пятница не наступила, он позвонил матушке по телефону и сказал: пожарь котлеты, чтобы успеть приехать в четверг, покушать, и потом уже пятница наступает. И она поставила, конечно, жарить эти котлеты. Но вдруг появляется человек, который просит исповеди. Может быть, мало кто знает, даже из священников, мы можем человеку отказать в чем угодно, кроме исповеди. Мы можем отказать в причастии, там, в наставлении каком-то. У нас нет времени сейчас с вами беседовать. Но если человек просит исповедь, мы не имеем права отказать. И он берет этого человека, идет в алтарь и там его исповедует. И вот эта задержка, которая связана напрямую с исполнением долга священника, она обеспечила ему вот этот славный вход в Царствие Небесное в качестве мученика. Когда он мне рассказывал о том, что ему там угрозы сыпятся по телефону, ему же звонили, там говорили: голову отрежем и так далее. Я его спросил: а кто ж тогда будет вообще твоей семьей заниматься? Что будет? Он мне говорил: Стеняев, не фантазируй. Я недостоин такой смерти. Вот у него всегда было чувство недостоинства. Он считал, что это самое славное, что может произойти с человеком, но он осознавал, что он недостоин.
Потрясающе совсем. Ну, мы, я думаю, вернемся к этой теме еще. У нас звонок в студии, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Катя, извините, я не по теме, но вот мне хотелось бы узнать, а почему на могилах вот ставят кресты? Не могли бы ответить?
Дело в том, что кладбищенская земля – это освященная земля, это особое место. Сейчас, конечно, на кладбищах хоронят всех подряд, а раньше этого не было. Раньше были строго православные кладбища, были там иудейские кладбища, мусульманские кладбища, но это были разные погосты. И настоятель ближайшего кладбищу храма, он являлся настоятелем и кладбища, православной части кладбища. И похоронить человека без благословения настоятеля ближайшего храма было просто невозможно. То есть отношение к месту погребения было особое. С чем это связано? Мы знаем, что когда у Авраама умерла его жена Сара, то Авраам просит дать ему конкретное место для погребения. Пещеру Махпела, то есть двойная пещера, и участок поля рядом с этой пещерой. Из текста Библии немножко непонятно, а зачем просить вот именно эту пещеру, именно это поле. Существует древнее предание, которое связано вот с этой просьбой. Есть даже такое наивное агадическое предание, что когда к Аврааму явились три ангела, он стал готовить для них стол, чтобы их накормить. И надо было заколоть бычка. И в книге Бытия сказано, что Авраам побежал на поле, то есть, чтобы вот бычка взять. И вот есть такое предание годическое, что он погнался за этим бычком, а бычок заскочил в эту пещеру, как раз сдвоенная пещера Махпела. И вдруг Авраам обнаружил, что там место погребения прародителей Адама и Евы. И прародители восстали из своих гробов, чтобы поприветствовать такого праведного человека, как патриарх Авраам. И Авраам поприветствовал прародителей рода человеческого, а потом он с ним попрощался. Но вот Ева все хотела вылезти из пещеры, посмотреть, а как же живут ее потомки. И Авраам с трудом ее уложил и пообещал, я обязательно буду погребен здесь. Поэтому вот то, что вот Авраам просит конкретную пещеру, конкретное поле, это не случайность. Конечно, вот эта легенда, она может быть таким наивным объяснением, а почему это поле, почему это пещера. Но в любом случае этот библейский текст о конкретной пещере, о конкретном поле, это свидетельство о том, что придавали значение месту, где человек будет лежать. А Авраам даже выкупает это место, чтобы оно не принадлежало никому другому, чтобы оно было в его собственности. И хотя Бог Аврааму и всему его потомству отдал всю землю, это в Синодальной Библии, когда мы читаем, там Бог говорит, я отдам вам эту землю, а в еврейском там не так. Там в прошлом времени Бог говорит, он говорит, я уже отдал эту землю. Но смотрите, реально Авраам завладел только местом для погребения. Ведь он был странник и пришелец в этом мире. Действительно, мы хотим много иметь там, много земли, много домов, а все кончается 2 метра на кладбище, вот твоя земля. И вот этот образ библейский, он очень важен для нас. Мы знаем просьбу Якова, чтобы его не хоронили в Египте, а привезли бы в это святое место. Мы знаем просьбу умирающего Иосифа, когда он просит своих братьев, когда он умрет, чтобы его отвезли туда. И когда будет исход во дни Моисея, они выйдут с мощами Иосифа. Это описано в книге Бытия, вот это его просьба, и сам факт, как выносили его мощи, это уже в книге Исход. Так вот, для нас, православных, кладбище – это освященная земля, освященное место. Мы не буддисты, мы верим в то, что тело имеет вечную будущность. На самом деле есть только 3 мировых религии, в которых есть вот такое отношение к телу уважительное. Потому что во всех других религиях считают, что тело, оно вообще не имеет никакого значения. Оно обветшало, сбросило с себя. Главное – это дух. Но давайте посмотрим, что говорится в Священном Писании. В Священном Писании, в послании к Фессалоникийцам апостола Павла мы находим такие слова. Это 5 глава 1 Фессалоникийцам, 23 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Стоп! А к чему же призывает Павел? Как мы можем сохранить свое тело? Он же обращался к древним христианам, которые жили в первом веке. Имеется в виду, что человек должен заботиться о чистоте своего тела, избегать грехов, которые оскверняют тело напрямую. И мы должны заботиться о захоронении своих. И мы используем атрибутику определенную. Например, археология церковная, она устанавливает, что древнейшие следы христианского присутствия в Риме – это в катакомбах захоронения христиан. Там мы находим изображение креста, там мы находим изображение якоря, это символ христианской надежды. И изображение рыбы, по-гречески рыба ихтиос, это аббревиатура слов «Иисус Христос, Сын Божий». И Это восходит уже конец первого, начало второго века. Третий век. То есть христиане серьезно относились к этому вопросу. И именно первые христиане уже в местах захоронения, прежде всего, мучеников, они использовали особую символику христианскую. И мы тоже ставим кресты, скажем так, в ногах усопшего, имея в виду, что он как бы лежит и молится. Конечно, мы понимаем, что душа, выйдя из тела, она уже не связана с телом. Но нет полноты бытия. Полнота бытия, когда тело восстанет, и душа соединится с этим восставшим телом. И крест, который стоит в ногах усопшего, это символ христианской надежды на спасение в струях крови Сына Божия.
Ваше, наверное, очень правильно и полезно еще при жизни, наверное, искать себе место все-таки на кладбище. Многие так делают, и вот я знаю, в монастырях вообще у некоторых монахов и монахинь стоят в кельях гробы, то есть как бы напоминание нашей об исходе из этого мира. И, наверное, очень как-то это будет трезвить, вспоминая о том, что у нас уже есть место, куда мы рано или поздно придем, чтобы нам как-то не суетиться вот этими всеми планами какими-то своими.
На Руси это была обычная практика. Человек начинал готовиться к смерти тогда, когда он женился. Браки были ранние на Руси, ранние браки. То есть они выходили замуж там лет в 14-15, женились там лет в 16-17. И когда создавалась новая семья, то первое, что они делали вместе, они могли заказывать гробы и ставили их на чердаке. И гробы готовые стояли на чердаке. И считалось на Руси, если человек готовится к смерти, он живет очень долго. То есть это, не было, знак, это не было какое-то такое гробовое мировосприятие. Это как бы вот такая общая установка была. Если человек готовится к смерти, там, кулечками, там, свечами, такие люди живут долго. И напротив считали, что если человек не готовится к смерти, он проявляет какое-то легкомыслие, то она неожиданно может прийти к нему. И представьте себе, муж поругался с женой. Вот они уже там, скажем так, вместе прожили там 15-20 лет. И как мог успокоиться муж, мужчина или женщина? Они поднимались туда на чердак, полежать немножко в этом гробе, подумать, а прав ли я, подумать о вечном. Это сейчас мы можем там раз там в интернете найти там видеофильм, там нам все расскажут о вечной жизни. А раньше все было очень ограничено, и доступными средствами люди имели напоминания, очень доходчивые напоминания и о вечной жизни. А сейчас существует культ как бы молодости, который навязывается чуть ли не насильно. Это западный такой новодел. Вот культ молодых, все такое. А на Руси же был культ пожилых людей, культ стариков. Где сейчас сохраняется культ стариков? На Кавказе сохраняется. Там никто не водит хороводы вокруг молодых. Зачем? Там молодых воспитывают на внимательном отношении к пожилым. Если, например, у вас есть дети, они должны видеть, как вы общаетесь со своими родителями. Это для них будет самая лучшая школа, как правильно выстроить иерархию ценностей. Это удивительно, но на Руси это было именно так. Сейчас, конечно, смещение происходит всех ценностей. И люди могут себя задачить каким-то вопросом, там, а зачем это надо, там, кресты на кладбище и так далее. Я не имею в виду, конечно, сестру, которая звонила. Она, может быть, хочет ответить другим людям, зачем это надо.
У нас телефонный звонок в студию. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, все в студии. Добрый вечер, батюшка Олег и ваш помощник. Батюшка Олег, прежде всего, желаем здоровья духовного и телесного на долгие-долгие годы. Что вы нам нужны очень. Вот. Хотел вам сказать большое спасибо за память бойца Даниля, потому что, действительно, вот этот человек, хотя и ушел из жизни, он, в общем-то, очень молодой был. Вот. Человек был очень интересный. Он ко всем находил подход, свое слово. Для многих, может быть, для некоторых людей он был, как говорят сейчас, человек не от мира сего. Но правильно вы сказали, что он неудобен был бы сейчас многим. Он многим интересовался, у него свое суждение было все. И вот каждого человека он мог понять, успокоить как-то все это. Вот эта смерть его, конечно, вырвала это. Но люди такие... Он святой человек, действительно. Вот знаете, при всем непохожести, я вам могу сказать, что я сейчас слушаю передачи такого протоиерея, вы знаете, наверное, Максим Колесник. Вот они, в общем-то, не похожи, но в чем-то вот какое-то сходство есть. Вот таких людей вот нужно вот сейчас, потому что сейчас как раз вот они несут нравственность, самое лучшее, духовное, русское, чтобы люди не забывали это. Спасибо, батюшка Олег, вам большое.
Спасибо, Христос. Ну, это меньше вопрос, это больше пожелание такое.
Батюшка, ну, это я все-таки... Мне тоже эта тема очень близка, интересует вот, миссионерское служение. Вот я знаю, что отца Даниила он организовал, по-моему, один из первых в Москве, он организовал вот эту такую миссионерскую официальную уже школу миссионеров. И вот я, может быть, невнимательный, может быть, что-то я не понимаю, да, но это по-своему, по-простому. Батюшка, вот мы сейчас видим, что вот храмов строится очень много, достаточно, ну, слава Богу, что поднимаются храмы, что они наполняются, самое важное. Но я, к сожалению, почему-то не вижу, может быть, я не знаю, вот, о строительстве или каком-то вот в этом направлении каких-то миссионерских школ, катехизаторских, вот именно акцент вот ставить, вот, может быть, на то, что начал делать отец Даниил, вот как-то вот. Потому что это же пример, он был очевиден, когда вот этот храм, там, как бы на юге Москвы, небольшой, но он наполнился буквально так, что люди стояли на улице.
Вы знаете, вот успех, как бы, миссии отца Даниила, я объясняю тем, вот почему он мог там и школу создать, и общину создать, скажем так, прямо на пустом месте. Он был очень церковный человек. Вот с точки зрения современного понимания церковности, любой бы сказал, он был как бюрократ какой-то. Я объясню, что я имею в виду. Он на все, на любое действие и спрашивал официальное благословение. Это фантастически. Он ни одной программы не делал, не получив благословения, не созвонившись там с владыкой Арсением, там, не послав бумагу патриарху. Вот это был человек, который любое свое действие он осуществлял, имея благословение от священначалия.
Такой пример послушания такой, да?
Абсолютный пример послушания, несмотря на то, что он был свободен в своих суждениях, он там в полемику мог вступить там, с каким-нибудь профессором там, богословия, там, оспаривать там, позицию богословского епископа там, и так далее. Но при всем при этом это был очень дисциплинированный с церковной точки зрения человек. И когда мне приходилось с ним общаться, я вот поражался этой стороной его служения, его отношения, скажем так, к служению. Он действительно считал, что залог успеха – это согласование всех вот действий, всего того, что он делал, со священноначалием. Вот этого недостает нашей миссионерской молодежи, которая с таким миссионерским зудом иногда носится. Но характер этого зуда может быть как вот комсомольское прошлое у кого-то. Сейчас таких, правда, все меньше и меньше. Или мирское прошлое. Там, человек стимулирует там, стремление к известности, там, может стимулировать этого человека, провоцировать на что-то. Так вот, у отца Даниила этого не было. Это был абсолютно церковный человек. И я ему даже говорил: а ты не можешь написать общую какую-то бумагу на имя Святейшего, чтобы вот вас благословил бы вот, на осуществление программ в целом? А там вы уже будете сами решать, там, ехать, не ехать. Так вот он никогда не соглашался. Он говорил: нет, я на каждую поездку, там, на каждую какую-то встречу значимую, я буду брать благословение.
Таким образом, мне кажется, человек не может попасть, наверное, вот в какую-то гордыню, впасть в прелесть.
Да, если ты делаешь все по своей самостости, да. Сейчас есть очень много людей, которые говорят, что они последователи отца Даниила, но я общался с некоторыми, у них нет вот этой церковности отца Даниила. Человек, когда делает что-то по своей самостости или по послушанию церкви, это разные вещи. Это разные люди. Один пасет сам себя и сам решает, что ему делать, что нет. Как я одного уличного миссионера спросил: а кто вас благословил, вот, осуществлять программу? Он говорит, Христос скрыл Евангелие, прочитал слова Христа, обращенные к апостолам. Я говорю, ну, тут что-то благочиние, в конце концов, Москва – это как бы вотчина патриарха. Как вы решаете это с церковной точки зрения? А вот есть выше, вот напрямую как бы связь с Христом. Вот это такой сектантский подход. Вот этого не было у отца Даниила. Он был абсолютно церковный человек до скрупулезности какой-то, которая меня вот раздражала, такая вот скрупулезность. Иногда мне, ну, удавалось участвовать вместе с ним в каких-то программах. И когда я спрашивал, ну, а когда же это будет происходить? Он говорит, вот бумага придет, вот благословение получим, вот тогда и будем проводить это мероприятие. Я ему говорю, ты бюрократ, там, зачем тебе это надо? А потом вот действительно я понял, что вот такая позиция, она спасает человека от самостости, когда человек сам себя пасет. А когда ты делаешь что-то из послушания, вот это смиряет человека, это обеспечивает равновесие для его внутреннего мира. И вот эту сторону отца Даниила мало кто знает.
Бог гордым противится, а смирен дает благодать.
Да, да. И действительно мы разные люди. Вот если взять там миссионеров, у нас очень разные как бы понимание задач миссионерского служения. И другая черта отца Даниила, он со всеми миссионерами имел хорошие отношения. У нас миссионерство так разобщено, вот теперь, ну и тогда уже было, при отце Данииле тоже мы были очень разобщенные. Каждая миссионерская группа, если не ведет партизанскую войну против другой миссионерской группы, по крайней мере, не соглашается. Так вот, отец Даниил как-то умудрялся общаться со всеми сразу. И вот это, может быть, тоже связано с тем, что он воспринимал любого человека, исходя из церковного статуса этого человека. Ну, этот священник, этот там профессор православного учебного заведения, этот действует на приходе, значит, под надзором настоятеля, а этот при епархиальном правлении, значит, под надзором архиерея. И вот для него как бы легитимное, нелегитимное, это или церковное, или какое-то беспоповское. И вот когда был вот диспут со старобрядцами, вот он эту свою идеологию сформулировал. Он когда вел полемику с старобрядцами, он как раз подчеркивал важность выверять свои действия по тому, как церковь относится к той или иной ситуации. Самостность – это путь к разделению, путь к недружелюбию там, и так далее, к расколу, в конце концов. И вот этого не было у него совершенно.
Блаженные миротворцы.
Да, он пытался всех мирить все время. Он там мог поехать там, в Белгород, там еще куда-то. Встречался с разными миссионерами, там ко мне на Ордынку заезжал. Я тогда там служил. Со всеми он общался, с миссионерами. И он пытался всех нас как-то вместе собрать. У него мечта была так за один стол всех усадить. И он часто об этом говорил. Потом он очень переживал, что есть какое-то разобщение между греческим духовенством, нашим духовенством. Какое-то непонимание, потому что он ездил в Грецию неоднократно, в другие места. И он говорил, это все надо преодолевать. Преодолевать. Потому что, конечно, там на высоком уровне все общаются друг с другом. Ничего плохого как бы нет. Ну, на фотографиях там и так далее. А вот он видел какие-то проблемы. В Македонию он ездил какие-то там, улаживал вопросы, связанные
с расколом.
С расколом, да. То есть для него это все было очень болезненно. Вот если он видел какую-то разобщенность, он пытался это все преодолевать.
Да, интересно очень. У нас звонок в студию, пожалуйста, говорите. А?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Олег, я вот хотел задать вопрос по поводу вот времени сотворения ангелов. Вот существует несколько теорий, что ангелы сотворены прежде вещественного мира. Там, это придерживались мнения Василий Великий, Григорий Богослов, Иван Златоуст. Но вот есть Федор Кирский, блаженный Феодорит Кирский, который говорил так, что, что как сотворенные сущности ангелы для своего существования нуждаются вместе, а место предполагает наличие пространства, ну, как формы существования тварного бытия. И поэтому, прежде чем сотворен был мир с пространством и временем, не могли появиться и ангелы. А вот блаженный Августин говорит, еще называет их вторыми светами. Вот, то есть как появившимися после как бы первого света. И у меня вопрос следующий. Вот я все-таки склоняюсь ко второму мнению, что они все-таки появились после, то есть со временем вот неба, когда вот говорится, что вот твердь называется это второй день творения, или же в первый день тоже. То есть небо это есть твердь. То есть твердь есть небо. Но есть еще такие понятия, как третье небо, а у иудейской там традиции вроде бы там еще аж семь небес существует. Но вот если взять бытие еще к этому, к вопросу, вот в первый стих, там написано по-русскому, в русском тексте, русский текст, «Так совершены небо и земля, и все воинство их». Греческий текст «воинство» заменяет словом «космос», что означает, ну, как бы «мир». А вот славянский текст берет латинское слово «орнамент», что означает «украшение». Вот. Так все-таки, видите, русский текст, который перевод с еврейского, он все-таки говорит о воинствах. То есть сотворил небо и землю, и все воинство их. Так все-таки вот ангелы, как вот, и что вы можете сказать вот про небо, про третье небо, например, ну вообще про небо и место жительства ангелов?
Знаете, это такой вопрос очень сложный. Но если вот вы говорите о космосе и о украшении, о красоте, на самом деле, как бы, само слово «космос» означает красоту, насколько я знаю, в греческом языке. Там имеется в виду некая стройность, если говорить о еврейском языке. Воинство имеется в виду не войско, а гармонию, как войско стройно выступает, так и звезды на небе, они стройно выходят в определенном порядке, так и творение Божие, оно так Богом распределено, что одно дополняет другое. Но если говорить действительно о сотворении ангелов, мы знаем очень мало на самом деле. Мы знаем, что ангелы созданы из света. Они созданы из света, и они как бы вторые светильники в духовном космосе, в духовной вселенной. Это с одной стороны. А когда происходит выпадание части ангелов, которые последовали за Люцифером, опять же, огнезрачным ангелом, то Бог создает людей, чтобы восполнить число падших ангелов. Но Бог, вот тут Филарет пишет, Дроздов очень интересно, создавая человека, создает его не из света, хотя он должен, как бы, человек праведный восполнить строй ангелов. Бог создает человека из праха земного, чтобы в самом этом веществе праха дать повод для смирения, потому что созданные из света, они возгордились в той своей части, которые последовали за Люцифером, дьяволом. И тогда Бог творит нас из праха, чтобы в самом веществе нашего сотворения дать нам повод для смирения, а не для гордыни. Хотя первый человек был совершеннейшим творением, и в Псалтире сказано, Бог мало его чем-либо обделил по отношению к ангелам. Причем Макарий Великий даже писал, что об ангелах не сказано, что они созданы по образу Божию, по подобию Божию. Только о человеке такое сказано. Только о человеке. Конечно, это тайна, что там действительно произошло, но обычно отталкивается от текста, где говорится, что увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Это первая глава книги Бытия, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И вот отцы дают истолкование, что Бог, отделяющий свет от тьмы, это Бог, отделяющий добрых ангелов от злых. И когда я внимательно изучал лицевой свод XVI века, там вот иллюстрации к библейским текстам, как раз вот это надписание «отделил Бог света от тьмы», свод называется лицевой, потому что весь в иллюстрациях, там показано, как Бог отделяет добрых ангелов от злых. Духовный космос как бы разделился, брань произошла, архистратик Михаил сказал, кто за Господа, ко мне, они решительно собрались вокруг него. И вот нечестивые ангелы, они были низвергнуты в пространство между небом и землей. Они не могли оставаться на небе, потому что сказано, небо принадлежит Господу, то есть и тем, кто ему последует. Они не могли оказаться на земле, потому что в Псалтире сказано, а землю он отдал сынам человеческим. И вот они болтаются в пространстве между небом и землей, то, что называется поднебесное, как апостол Павел писал, наша брань не против крови плоти, а против сил злобы поднебесной. Вот это пространство, оно очень опасное пространство, особенно в момент смерти человека, когда его душа восходит от земли на небо, вот это пространство, там эти мытники бесы. Поэтому, когда мы рассуждаем об ангельских чинах, здесь надо понять, что абсолютно точно рассуждать на эту тему мы не сможем. Мы можем высказывать какие-то гипотезы, предположения. И свидетельство тому, то, что отцы говорили, мы знаем, что есть ангелы, архангелы, херувимы, серафимы. Но если кто-то из нас спросит, какая разница между херувимами и серафимами, мы не сможем сказать. Но мы сможем сказать, что она приблизительно такая же разница, как между животными и людьми, как между растительной жизнью и животной жизнью. Представьте себе. И число 7, кстати, то, что 7 небес, это и христианские экзегеты тоже писали на эту тему. Число 7 – это не конкретное число. Это неопределенное число в сторону увеличения. Помните, Христос говорил, когда Петр спросил, сколько раз прощать брату? До 7 ли раз? Христос говорит ему, не говорю тебе, что до 7 раз, но до 77 раз, то есть бесконечное количество раз. А Павел был восхищен до третьего неба. Это ангельский мир, небеса. И то, что он там увидел, услышал, он потом не мог это как-то вот озвучить среди людей. Он только вспомнил слова из пророка Исаии, где сказано, не видел того глаз, не слышало того уха, не приходило то на сердце человеку. То есть эти тайны, они всегда будут остаться непостижимы. Я думаю, что даже вечности нам не хватит, чтобы постигнуть все тайны, потому что блаженство вечной жизни заключается в том, что мы будем возрастать в познании о Боге, прежде всего о Боге. А ангелы – это существа, которые удивительнейшим образом приблизились к Создателю, к Богу. Нам, конечно, этого уровня не достает. Хотя святых мы называем именно земными ангелами, небесными человеками. То есть святой в нашем понимании – это тот, который восполнит число отпадших ангелов.
И у нас в завершении уже, наверное, скорее всего, вопрос. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой наш батюшка и ведущий Владимир. Это звонит раба Божия Марина Саратова. Благословите, батюшка, чтобы было у меня много работы.
Бог в помощь.
Спасибо, Господи. Хочу поздравить вас, батюшка, и ведущего Владимира, и всех радиослушателей с таким праздником хорошим, с нашим собором архистатика Михаила и прочих небесных сил. И пожелать, батюшка, вам здоровья, чтобы вы всегда были у нас по воскресеньям, радовали нас своими беседовыми и вообще вашим миссионерством, бодрости вам иметь мир в душе по молитвам собора архистратика Михаила и прочих небесных сил. И хочу вот задать вопрос. Вот что же означает вот чти мать и отца в заповеди Господа? Вот вроде понимаешь, вот как бы вот послушание, как бы слушаться, ну вот вообще вот побольше, вот ну не до конца мне вот это вот я могу понять, когда, вот, например, если я действительно, отец, вот он не заслуживает этого, а его надо чтить. Вот что означает «чти мать и отца» в заповеди Господа? И второй вопрос. Как творить очищение у моего сердца?
Вы знаете, я, наверное, не успею ответить сразу на два вопроса. Давайте заповедь вспомним. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Это единственная заповедь с обетованием. Обетование – это некое обещание за исполнение этой заповеди. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». То есть только за исполнение этой заповеди сразу предлагается некая награда. Ну, не сказано же там «не убивай, и вот у тебя будет отличное здоровье». Только вот эта заповедь – заповедь с обетованием. Поэтому секрет долголетия, он заключается именно в почитании отца и матери. И мы, священники, это знаем. Вот я вам реально говорю. Когда нас приглашают священников напутствовать умирающих, и мы видим пожилой человек, там какая-нибудь бабушка, лет под 100. Первый вопрос, который мы задаем, вы, наверное, очень любили своих родителей. Бабушка начинает плакать от любви к родителям, я сейчас их люблю. И тогда мы понимаем, почему это. А если нас приглашают напутствовать умирающего, а ему лет 40, 30 чем-то, первый вопрос, какие у вас отношения с родителями, и, как правило, человек говорит, плохие отношения. Поэтому, исполняя эту заповедь, вы действительно сможете позаботиться о себе. К сожалению, нет времени более широко объяснить смысл этой заповеди. Но мне кажется, что почитать надо любых родителей. Потому что у нас нет других родителей, кроме тех, которых нам дал Господь. А они способствовали в том, что дали нам возможность существовать в этом мире. Отец и мать – это образ творческой силы Бога. Именно чадородие уподобляет людей божеству. Бог сотворил первого человека из ребра его жену, а когда муж и жена в плоть едину, они уподобляются Создателю, который один создал
человека. А молитва об усопших уже родителях вменяется в почитание?
Да, если, например, при жизни мы не могли должным образом выстраивать отношения с родителями, да, мы можем наверстать упущенное, проявляя заботу об усопших, заказывая молитвы за них. Сейчас у нас как раз время молитв, начнем с усопших. Помолимся об упокоении Валерия, Аркадия, Алексея, Виктора, Марии, Михаила, Михаила, Александра. И просили нас помолиться о здравии тяжко болящей Елены, тяжко болящей Веры, болящей Марии, Сергия, Татьяны, тяжко болящего Сергия, болящей младенец Златы, Зинаиды, Екатерины, Игоря. Помолимся за рабу Божию Ирину, за раба Божия Владимира. И также помолимся об упокоении воина Иоанна, воина Павла, Галины, Матроны, Георгия, Аркадия, Николая, Ферапонта, отрока Александра, Ефимия, Людмилы, Валентины, Анны, Федора, Федора, Виктора, Алексея, Лидии, Романа, так и Максима. И, как всегда, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю. Спаси вас всех, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –